Откуда они все взялись? Первыми юристами, с которыми он столкнулся вскоре после ареста за наркотики, была группа злых крикунов, нанятых редакцией газеты «Пост». Затем он нанял своего сверхдорогого идиота, который не смог даже найти зал суда. Потом прокурор, который, конечно, тоже был юристом. Юристы, юристы. 2 часа утром, 2 часа в обед, 2 часа вечером. А затем Грантом найдет для наблюдения другое здание. 90 баксов в день – это дешево. И он откажется, как только подвернется более выгодная сделка. Он говорил Грантому, что это бесполезное занятие. Все равно, что стрельба с завязанными глазами. Грантом согласился, но что они могли предпринять? Он сказал, что Гарсия напуган и больше не будет звонить. Они должны его найти. В кармане у Крофта лежали 2 фотографии, на всякий случай. А из справочника он выписал перечень фирм, находящихся в здании. Это был большой перечень. Здание имело 12 этажей, занятых главным образом фирмами, которые были заполнены никем иным, как этими самодовольными господинчиками. Он находился в змеином гнезде. К 9:30 наплыв закончился, и некоторые лица казались знакомыми, когда они спускались на эскалаторах, направляясь, несомненно, в залы судебных заседаний, агентства и комиссии. Крофт проскользнул во вращающиеся двери. В 4 кварталах отсюда Флетчер Коул расхаживал перед столом президента и внимательно прислушивался к голосу в телефонной трубке. Он нахмурился, потом закрыл глаза, затем уставился на президента, как бы говоря, плохие новости, шеф, действительно плохие новости. Президент держал письмо и смотрел на Коула поверх очков для чтения. То, что Коул расхаживал взад-вперед, не на шутку его раздражало. Про себя он подумал, что ему следует что-то сказать по этому поводу. Коул с грохотом бросил телефонную трубку.
«Не швыряй чертов телефон», — сказал президент.
«Извините, это был Зикман. 30 минут назад ему звонил Грей Грантом и спрашивал, знает ли он что-нибудь о деле о пеликанах».
«Чудесно! Фантастика! Как у него могла оказаться копия дела?»
Коул продолжал расхаживать. «Зикман ничего о нем не знает, поэтому его неведение было подлинным».
«Его неведение всегда подлинное. В моем штабе нет более тупого осла, чем он, Флетчер. И я хочу, чтобы его вообще не стало».
«Как пожелаете». Коул сел в кресло напротив стола и молитвенно сложил руки перед лицом. Он находился в глубокой задумчивости, и президент пытался не обращать на него внимания. Некоторое время каждый думал о своем.
«Опять увоил за утечка?» — наконец спросил президент.
«Возможно, если это вообще утечка. Известно, что Грантом любит блефовать. Мы не можем быть уверены в том, что он видел дело. Возможно, он просто слышал о нем, а теперь закидывает удочки».
«Возможно. Что, если они тиснут какую-нибудь сумасшедшую статейку об этой дьявольской штучке? Что тогда?»
Президент гневно хлопнул по столу и вскочил на ноги.
«Что тогда, Флетчер? Эта газета ненавидит меня!»
Он уныло побрел к окнам. «Они не могут опубликовать ее, не имея подтверждения из другого источника. А другого источника не может быть, потому что все это неправда. Эта дикая идея пошла дальше того, что она заслуживает». Президент еще какое-то время продолжал смотреть в окно.
«Как Грантом узнал об этом?»
Коул встал и начал ходить, но уже гораздо спокойнее. «Кто знает? Здесь об этом не знает никто, кроме вас и меня. Они принесли 1 экземпляр, и он лежал запертым в моем кабинете. Я лично снял с него 1 ксерокопию и передал ее Глински, от которого потребовал держать все в секрете. Президент криво усмехнулся, глядя в окно. Коул продолжал. «Окей, вы правы. К настоящему времени там может уже существовать 1000 копий. Но они безвредны, конечно, если наш друг на самом деле не совершал этих грязных поступков. Но если...»
«Тогда мой зад будет поджарен на сковородке».
«Да, я бы сказал, наши зады будут поджарены».
«Сколько денег мы взяли?»
«Миллионы, прямо и косвенно».
«Законно и незаконно. Но президент мало знал об этих сделках, а Коул предпочитал не распространяться».
Президент медленно прошел к дивану.
«Почему бы тебе не позвонить Грантому и не узнать, что у него на уме и что ему известно? Если он блефует, это станет ясно. Как ты думаешь?»
«Я не знаю».
«Ты же с ним раньше разговаривал, не так ли? Грантема знают все».
Теперь Коул расхаживал за диваном. «Да, я разговаривал с ним. Но если я ни с того ни с сего позвоню сейчас, он что-то заподозрит».
«Да, думаю, ты прав». Президент ходил с одной стороны дивана, а Коул с другой. «Как могут развиваться события дальше?» — спросил, наконец, президент.
«Наш друг может быть замешан. Вы велели Войлзу прекратить вести расследование вокруг него, но он может быть разоблачен прессой. Войлз в этом случае прикрывает свой зад и говорит, что вы приказали ему заниматься другими подозреваемыми и игнорировать нашего друга. Пост набрасывается на нас с бешеными обвинениями в очередном сокрытии преступления, и мы можем забыть о переизбрании».
«Что-нибудь еще?»
Коул на секунду задумался. «Да, все это взято с потолка. Дело чистая фантазия. Грантем не найдет ничего, а я опаздываю на заседание штаба». Он направился к двери.
«Во время ленча у меня партия в сквош. Возвращайся к часу».
Когда за ним закрылась дверь, президент с облегчением вздохнул.
«На вторую половину дня у него намечено 18 лунок, поэтому надо забыть об этой пеликаньей истории. Если уж Коул не был обеспокоен, то ему тоже не стоит переживать».
Он набрал номер, подождал и, наконец, услышал в трубке голос Боба Глински. Директор ЦРУ играл в гольф ужасно и был одним из немногих, с кем президент мог легко разделаться, поэтому он оказался приглашенным на игру во второй половине дня. «Конечно», — ответил Глинский, по горло занятый делами.
«Я с удовольствием присоединюсь».
Отказать президенту он не мог.
«Кстати, Боб, как насчет этого пеликаньего дела в Новом Орлеане?»
Глинский прочистил горло и постарался сохранить невозмутимый тон.
«Ну что же, шеф, как я сказал Флетчеру Коулу в пятницу, это плод игры богатого и тонкого воображения. Я думаю, что его автору надо забросить юридический колледж и начать писать романы». «Здорово, Боб. Значит, в нем ничего нет?»
«Мы копаем».
«Увидимся в 3. Президент положил трубку и бросился к своей клюшке.